Здравствуйте, сегодня четверг, 11 января, у микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Владимир Зеленский призывает страны Запада использовать замороженные российские активы для помощи Украине. В России вступает в силу запрет Верховного суда на деятельность так называемого международного движения ЛГБТ. В российских консульствах в ряде недружественных России стран избирательные участки на президентских выборах, возможно, не будут открыты. Также сегодня.
Сегодня утром Соединенные Штаты, Франция, Япония, Мальта, Корейская Народная Республика, Словения, Украина и Великобритания выпустили совместное заявление, в котором содержится осуждение военной операции между КНДР и Россией.
Семь стран-членов Совета Безопасности ООН совместно осудили закупку России у Северной Кореи баллистических ракет. Президент Украины Владимир Зеленский продолжает свою поездку по странам Балтии. Вчера в Вильнюсе президент Литвы Гитанас Науседа объявил, что Литва в январе и феврале планирует передать Украине новые партии военной помощи, в которые войдут боеприпасы, генераторы и бронемашины. По словам Науседы, Совет национальной безопасности Литвы одобрил пакет долгосрочной военной помощи Украине на сумму в 200 миллионов евро. Владимир Зеленский на совместной с Науседой пресс-конференции призвал партнеров Украины сохранять единство, чтобы противостоять российской агрессии.
Так, нам усім не пощастило.
Нам вместе с Литвой не посчастливилось иметь такого соседа, неадекватного, который приносит несчастье и порабощение. Но мы больше никогда не станем заложниками географии и не позволим России уничтожить ни нашу, ни вашу государственность, потому что мы вместе и объединяемся с другими, чтобы иметь достаточную общую силу.
Сегодня Зеленский прибыл в Таллин. Президент Эстонии Алар Карис на совместном брифинге заявил, что победа Украины над Россией, по его мнению, невозможна без ударов по военным объектам на российской территории, поэтому ограничений на использование украинской армии и передаваемого ей западного оружия быть не должно. По словам Кариса, Эстония к 2027 году выделит Украине помощь на сумму в 1 миллиард 200 миллионов евро. Также, как отметил Алар Карис, у Эстонии есть конкретные планы по восстановлению Украины, предусматривающие использование замороженных в Европе активов Российской Федерации. Передать Украине российские активы призвал в своем заявлении Владимир Зеленский.
Россия должна заплатить полную цену за эту агрессию.
Россия должна заплатить полную цену за эту агрессию. Ее активы и активы всех лиц, связанных с государством-агрессором, должны быть найдены, заморожены и в конечном счете конфискованы в пользу защиты от российской агрессии и помощи всем тем в Украине, кто пострадал от войны. Когда Россия будет отвечать за ее войну и политически, и юридически, и обязательно финансово, это будет важным вкладом в глобальную защиту мира и поучительным уроком для других потенциальных агрессоров. Я хочу отметить, господин президент, ваши личные усилия в деле достижения справедливости и полной ответственности Российской Федерации. Я знаю, что сейчас готовится закон о российских активах. Украина будет благодарна за этот закон.
Это был Владимир Зеленский. Закон, который позволит конфисковать замороженные российские активы на сумму около 300 миллиардов долларов, поддерживает и администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на документ Совета национальной безопасности США. Вчера на очередное заседание по поводу ситуации в Украине собрался Совет Безопасности ООН. Таких заседаний с начала полномасштабной российской агрессии было уже около сотни. В ходе вчерашнего заседания несколько стран резко осудили закупку России, вопреки действующим международным санкциям, оружия у Северной Кореи. Представители американской администрации ранее заявляли, ссылаясь на рассекреченные разведывательные данные, что российская армия уже использовала северокорейские ракеты для обстрелов украинской территории. А вот что заявил заместитель постоянного представителя США в ООН Роберт Вуд.
Сегодня утром Соединенные Штаты, Франция, Япония, Мальта, Корейская Народная Республика, Словения, Украина и Великобритания выпустили совместное заявление, в котором содержится осуждение военной операции между КНДР и Россией, которая теперь реализована. Отвратительным является то, что постоянный член Совета Безопасности ООН грубо нарушает резолюции Совета Безопасности, напал на другую страну-члена ООН, продолжает нести страдания украинскому народу, продолжает войну и нарушает международный режим нераспространения ядерного оружия. Вчера госсекретарь США Блинкен вместе с 48 министрами иностранных дел и другими высокопоставленными представителями стран Евросоюза осудили экспорт КНДР и приобретение России северокорейских баллистических ракет и недавнее использование России этих ракет против Украины.
Это был заместитель постоянного представителя США в ООН Роберт Вуд. Российский представитель в Совете Безопасности Василий Небензя в своем выступлении обвинял представителей западных стран в необъективности, в нежелании осудить удары Украины по России, в частности, удар 30 декабря по Белгороду, в результате которого, согласно российским данным, были убиты не менее 25 человек, включая нескольких детей. Небензя постоянно, как, впрочем, и раньше, повторял, что киевский режим действует исключительно по указке его так называемых западных кураторов. Хотя в какой-то степени и противоречил сам себе, отметив, среди прочего, что в Украине не подтвердили сразу заявление представителей Пентагона о том, что Россия использует северокорейские ракеты. Вот что Небензя сказал об этом, а также о гуманитарной ситуации в Украине. Факт закупки ракет у КНДР Небензя, отмечу, это прямо не отрицал, а украинский народ, против которого Россия уже 2 года ведет полномасштабную войну, назвал братским.
Сегодня западные члены Совета зачитали заготовленные как под копирку тезисы об использовании вооруженными силами России в ходе специальной военной операции на Украине боеприпасов из Корейской Народно-Демократической Республики. Как это часто бывает, инструкция поступила из Вашингтона. В пятницу очередной фейк на эту тему распространял в прямом эфире официальный представитель Белого дома Джон Кирби. Интересно другое. В тот же день официальный представитель военно-воздушных сил ВСУ Юрий Игнат опроверг эту информацию, сказав, что соответствующих доказательств распоряжения Киева не имеется. Получается, что Соединенные Штаты тиражируют заведомо ложную информацию, даже не удосужившись предупредить об этом своих прямых подопечных. Сегодня в очередной раз мы заслушали мантры западных делегаций о тяжелой гуманитарной ситуации на Украине, о проблемах в энергетической сфере с наступлением холодов. Украина действительно переживает тяжелые времена. И мы искренне сопереживаем братскому украинскому народу, которому приходится терпеть многие лишения из-за продажного руководства своей страны, которое готово положить ее национальный интерес и жизни граждан ради того, чтобы отработать указания западных спонсоров. Ведь их поддержка – это единственное, что позволяет киевской хунте оставаться у власти.
Это был Василий Небензя. Юрий Игнат действительно сразу не подтвердил факт обстрела Украины ракетами, произведенными в КНДР, ну просто потому, что эти данные в тот момент нуждались в проверке. Добавлю к словам Небензя, что вчера вечером при обстреле гостиничного комплекса в Харькове пострадали не менее 13 человек. Среди тех, кто получил ранения, граждане Турции и Грузии, оба журналисты одного из турецких изданий. На все том же заседании Совета Безопасности заместитель генерального секретаря ООН Розмари Ди Карло назвала последние данные Организации Объединенных Наций о жертвах среди мирного населения в Украине за время полномасштабной российской агрессии.
За период праздников российскими ракетами и дронами были обстреляны разные районы Украины, включая Киев, Львов, Харьков, Хмельницкий, Днепр, Сумы, Черкассы, Одессу и Запорожскую область. В Херсоне бомбардировкам подверглись жилые дома, медицинские учреждения и железнодорожный вокзал, где находилось более 100 гражданских лиц. Поступают сообщения о почти ежедневных обстрелах Харьковской области. По проверенным данным Верховного комиссара ООН по правам человека, с начала полномасштабного вторжения России в Украину пострадали 29 579 гражданских лиц. 10 242 человека убиты, включая 575 детей. 19 337 ранены, в том числе 1264 ребенка.
Это была заместитель генерального секретаря ООН Розмари Ди Карло.
Все, что происходит в жизни каждого, связано с правами и свободами.
Право на выбор, право на жизнь и здоровье, право на самовыражение и многое другое.
«Человек имеет право» – это подкаст, который ведем мы, судебные обозреватели «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова
и Наталья Джампаладова. Вместе мы выясняем, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей.
Почему он устроен именно так и что делать, чтобы отстоять свои права.
Присоединяйтесь к нам каждый вторник. Слушайте нас в привычном агрегаторе подкастов.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 11 января. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В России вступает в силу решение Верховного суда о признании экстремистской организации некоего международного движения ЛГБТ. Юридически такой организации не существует. ЛГБТК плюс активисты пытались зарегистрировать юридическое лицо с таким названием, чтобы войти в процесс и попытаться оспорить решение Верховного суда, но получили отказ. В результате апелляцию, которую формально еще можно подать, подать просто некому. При этом довольно очевидно, что нынешний российский режим может трактовать введенный Верховным судом запрет как угодно, и это уже происходит. В частности, Министерство юстиции по Ставропольскому краю в конце декабря заявило, что «камин-аут» может быть приравнен, цитата, «к участию в экстремистском сообществе», а радужный флаг будет считаться символикой запрещенного движения ЛГБТ. Власти запугивают ЛГБТК плюс сообщество, чтобы запугать и все население страны. Так считает правозащитник Константин Байков.
Вероятно всего, теперь развязаны руки у силовиков, чтобы выслужиться, возможно, будут какие-то еще показательные порки делать и зажимать гайки. Мы движемся, к сожалению, в сторону колючей проволоки, куда вектор движения таков, запрещая ЛГБТ, по сути, последний барьер. После того, как ЛГБТ попадет, власти доберутся до каждого гражданина, которому нравилось ЛГБТ, не нравилось, вот, доберутся до них. Как охота на ведьм была в средние века, сейчас то же самое идет. Власти охотятся на ЛГБТ, указывают пальцем, вот ваши враги, граждане, ваши беды, все из-за ЛГБТ. И другие еще мифические враги туда же, в эту же кучу. И этим власть объясняет, почему народ живет плохо. Объясняет все неудачи, объясняет и цены, и неудачи войны с Украиной. И все должны сплотиться вокруг лидера. Это очевидная цель. И, очевидно, будут показательные расправы, показательные порки, какие-то посадки обязательно. Когда был опрос на улицах, один из опрашиваемых говорил, что запретить нельзя, но доберутся до организации. Так и есть. Это я ожидаю того, что будет закрытие всех организаций. И, как говорит наш Путин, посадки, кто продолжает работу в России, это настоящие герои. Такие организации есть. Многие из них самораспустились, действуют уже не как организация, а каждый бывший член организации поодиночке. Потому что нельзя людей оставлять без помощи, нельзя просто так бросать. Но все они очень бесплодны, и они все настоящие герои. И сейчас развязаны руки, рты у всех, кто любит доносы делать. И все, кто в погонах, будут считать своим долгом выслужиться и провести репрессию. Это очень опасно.
Это был правозащитник Константин Байков. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Время свободы. По данным Центра избиркома России, в избирательной кампании по выборам президента на сегодняшний день участвует 11 человек. 8 выдвинуты политическими партиями, еще трое, включая Владимира Путина, самовыдвиженцы. Газета «Ведомости» сообщила на днях, что в российских консульствах на территории ряда так называемых недружественных России государств участки для голосования на президентских выборах организовываться не будут. Окончательное решение пока не принято, ну а в качестве причин такого возможного шага называются обеспечение безопасности голосующих, часто стоящих в длинных очередях, и резкое сокращение числа работников российских консульств в последние годы. А вот как сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос», эксперт по вопросам организации выборов Андрей Бузин объясняет возможную отмену голосования на зарубежных избирательных участках.
Вероятно, это связано с тем, что достаточно много людей, которые не симпатизируют режиму, уехали в недружественные страны. Хотя, конечно, очень странно такое решение, потому что в действительности влияние тех людей, которые находятся за границей, всегда было не очень велико. Раньше там находилось примерно 0,5% от всего количества избирателей, но сейчас их стало побольше, но все равно это не очень серьезная цифра. Тем не менее, многие те, которые уехали на Запад, они действительно голосуют не за действующего президента, как это показали предыдущие выборы. Если считать в общем, как голосуют за рубежом, то Путин набирает там намного больше голосов, чем в среднем по России. Его показатель на последних выборах был, если я не ошибаюсь, где-то около 85%. И по этому показателю в зарубежье обогнало многие другие регионы. Оно было, по-моему, на 13-м месте. Это на прошлых выборах. На прошлых выборах чуть-чуть, значит, поменьше он там набрал. Если говорить по явке, то в связи с тем, что наш ЦИК и вообще наша статистика не знает, сколько людей находится за рубежом, то явка там вообще опережает все российские регионы. По той причине, что считают количество проголосовавших фактически от числа проголосовавших. Там явка около 100% получается. Немного меньше 100%. Правила голосования за рубежом такие, что в большинстве стран, скажем так, именно в большинстве стран, список избирателей составляется по факту. То есть, кто пришел, тот и вошел в список избирателей. Из-за этого получаются совершенно удивительные вещи. Например, если говорить о 2012 году, в Германии проголосовало 4% от избирателей, потому что те, кто встали на консульский учет, просто не пришли. А в государстве Джибути проголосовало 2000% избирателей, вот, потому что пришли все, и там посчитали от количества вставших на консульский учет, а пришли намного больше. Вот, то есть, вот эти вот цифры голосования за рубежом, они у нас, увы, ничего не означают, то есть, вот эти показатели, показатели явки ничего не означают, потому что, во-первых, сами по себе списки избирателей составляются с потолка, а во-вторых, потому что правила голосования таковы, что вы можете за границей проголосовать сколько угодно раз, потому что вас выносят по факту вашего прибытия. Страны здесь небольшие, скажем прямо, это не Россия. Можно объехать штук 5 избирательных участков и на каждом проголосовать. У нас по количеству голосующих самое большое число голосующих в Абхазии, за рубежом, если считать. Следующая за ней идет Молдавия, и они вместе составляют около 25-30% всех голосующих за рубежом. Поэтому голосование даже сейчас, когда столько уехало на Запад, даже сейчас, да, ну, голосование может, конечно, в западных странах каким-то образом выглядеть не очень хорошо с пропагандистской точки зрения, но на общий результат, конечно, оно не повлияет все равно.
Мнение сопредседателя движения в защиту прав избирателей «Голос» Андрея Бузина. Тем временем Министерство финансов России готовит постановление правительства, которое должно ограничить вывоз из России золота физическими лицами. О том, зачем это понадобилось и к чему приведет, комментарий нашего экономического обозревателя Максима Бланта.
О планах правительства ввести ограничения, причем на довольно низком уровне, рассказал в интервью Интерфаксу заместитель министра финансов Алексей Моисеев. Позволю себе небольшую цитату.
«Мы боимся, что ситуация просто выйдет из-под контроля по причине того, что вывоз физлицами стал способом обойти пошлину, причем законным. Мы видим резкий рост вывоза. Я цифры не могу назвать, но он кратный».
Пошлина, о которой говорит Моисеев, появилась во второй половине прошлого, 23-го года, в рамках борьбы за стабильность российской национальной валюты. Напомню, что одной из мер, призванных удержать доллар ниже политически значимой трехзначной цифры, стал дополнительный побор с экспортеров, привязанный к курсу доллара. Чем дороже в России американская валюта, тем больше приходится платить. Нефть и газа нововведение не коснулось, зато компаниям и банкам, которые экспортировали драгоценные металлы, пришлось раскошелиться. А в марте того же 23-го года вступил в силу другой закон, который отменил налог на добавленную стоимость при покупке физическими лицами инвестиционного золота, монет и слитков. Причем относится это к сделкам, которые совершались аж с марта 22-го года. Тот же закон отменил взимание подоходного налога при продаже золота. Одним словом, граждане предложили более или менее надежную альтернативу доллару и евро для формирования долгосрочных сбережений. Актив оказался более чем востребованным. Только в 2022 году россияне купили 75 тонн золота. А это в 15 раз больше, чем за год до этого. Официальных данных за 2023 год пока нет, но судя по тому, что с января по ноябрь только 3 банка, это Совкомбанк, ВТБ и Сбер, продали населению 78 тонн, можно не сомневаться, что спрос высокий. И вот две меры одного правительства совпали. Стоит ли удивляться тому, что экспортеры предпочли не платить новую пошлину, а начали вывозить драгоценный металл в чемоданах сотрудников или специально обученных курьеров-инкассаторов. Тем более, что то же самое правительство с марта 2022 года всячески поощряет контрабанду, которая помогает обходить международные санкции. Это не только так называемый параллельный импорт, но и поощряемая государством система вывоза нефти и нефтепродуктов, в основе которой лежит теневой танкерный флот. Да и российское золото, если уж разобраться, находится под санкциями. Так что золотые курьеры нужны не только для того, чтобы обмануть Минфин и лишить его придуманной пошлины, но и для того, чтобы экспорт золота в принципе не обвалился. И чиновникам неплохо было бы определиться, надо ли городить огород и пытаться вывести золото из страны и доставить тому, кто готов за него платить, или не надо. Если надо, то получается именно так, как Минфину не нравится. Если же правительство действительно примет меры, о которых говорит Моисеев, то под вопросом окажется уже не просто пошлина, а весь российский экспорт драгоценных металлов. Денег своих Минфин все равно не получит, но еще и валютный рынок не получит валюту. И стабильности рублю это не прибавит.
Комментарий экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта. И в заключение о новом внутриполитическом обострении в Польше, где прямо в президентском дворце на этой неделе были арестованы бывший глава МВД Мариуш Камински и его заместитель Мацей Вонсик. Оба были осуждены за превышение полномочий, в 2015 году помилованы президентом, в прошлом году были избраны депутатами Сейма, отправившей 8 лет, а теперь ставшей оппозиционной национал-консервативной партии «Право и справедливость», но в декабре прошлого года лишены депутатского статуса и вновь осуждены. Помочь разобраться в этой истории я попросил живущего в Варшаве политического аналитика Виталия Цыганкова. Полицейские задерживают в президентском дворце двух депутатов Сейма от бывшей теперь уже правящей партии. Что произошло?
Бывший министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Камински и его заместитель Матей Вонсик присутствовали на церемонии вручения назначений советников главы государства. Правда, сам президент в это время уже отсутствовал в дворце, как раз он находился на встрече в другом месте, на встрече с белорусской оппозицией. Ну и арест вот этих политиков, они действительно были депутатами Сейма, но суд это их депутатство отменил. Арест политиков произведен по приговору суда, который вынес решение о 2 годах лишения свободы за превышение полномочий ими во время руководства Центрального антикоррупционного бюро. И суд 20 декабря 2023 года подтвердил эту их вину. Так что в связи с этим решением суда и Камински, и Вонтик были лишены, как я сказал, депутатских мандатов. Ну, тут это долгое дело, оно тянется с 2015 года, когда их первый раз осудили, но там президент Анджей Дуда, который сейчас является президентом, в 2015 году помиловал Вонтика и Каминского и продолжает их защищать и сейчас. Он довольно резко выступил против их задержания. Он заявил, что помилование Каминского и Вонтика 2015 года продолжает иметь законную силу. Он заявил, что его позиция по этому вопросу не изменилась, и он не успокоится, пока Каминский и Вонтик не выйдут на свободу. И заверил, что будет действовать в соответствии с законодательством и Конституцией. Ну и можно сказать, что политики партии «Право и справедливость», теперь оппозиционной партии, которая проиграла выборы, которая сейчас после сформирования нового правительства перешла в оппозицию, они уже устраивают протесты против задержания Каминского и Монтика. И даже Тадеуш Моравецкий, который до недавнего времени был премьер-министром, он заявил в Твиттере буквально следующее, цитирую: «Впервые за 35 лет после падения коммунизма и победы поляков над тоталитаризмом в Польше появились политзаключенные. Мариуш Камински и Матей Вонтик стали жертвами политического реванша нового правительства Дональда Туска. Я призываю демократическое сообщество западного мира не смотреть пассивно на то, что происходит сегодня в Польше». Камински уже выпустил заявление, в котором объявил о начале голодовки. Ну а нынешние польские власти почти сразу же отреагировали, заявив, что ни Камински, ни Вонтик не являются политзаключенными.
Очевидно, что мы имеем дело с явным обострением внутриполитической ситуации ситуации в Польше после недавнего прихода к власти нового правительства? Есть ли перспективы разрешения этого конфликта?
Сейчас, безусловно, в Польше есть разделение на два лагеря, на два электората. Вот, с одной стороны, избиратели права и справедливости, сторонники правых сил, у которых есть, ну, чувство так определенной несправедливости именно вот в этом деле Вонтика и Каминского. С другой стороны, электорат нынешней правящей коалиции леволиберальной, который добивается, ну, определенного расчета, а некоторые заявляют, что сведение счетов вместе с теми действиями предыдущего руководства страны, которые новое руководство считает противоправными. Это были действия и в отношении прессы, там, общественного телевидения, которое предыдущая власть сделала своим рупором, и в отношении судов, и так далее. И поэтому вот в Польше большая дискуссия, что не будет ли новая власть слишком резко менять ситуацию. Поэтому такой арест политиков, конечно, может вызывать очень неоднозначные чувства. И стоит сказать, что вот буквально на сегодня, на вечер, назначена в Варшаве массовая демонстрация сторонников правоконсерваторов, сторонников ПИСа против задержания этих двух политиков. По расчетам партии в ней должны принять участие десятки тысяч человек, но погода не очень, и это, конечно, будет показательным, потому что в свое время, когда либералы проводили свои массовые акции против ПИСа, то им удавалось собирать несколько таких массовых акций, самых массовых в истории Польши, им удавалось собирать сотни тысяч, буквально 500-700 тысяч несколько акций, которые прошли в прошлом году. Некоторые политики, политологи призывают к снижению градуса политического спора, который сейчас на невероятном эмоциональном уровне. И, возможно, президент нынешний может применить помилование еще раз. И хотя это будет такой нежелательный компромисс с его стороны, потому что вроде как он проявит слабость, он отменяет свое предыдущее решение и проводит повторное помилование. Но многие считают, что это чуть ли не единственный путь немножко приглушить такие эмоции и страсти, которые, как боятся некоторые польские обозреватели, могут выйти за рамки какие-то определенные.
Моим собеседником был живущий в Варшаве политический аналитик Виталий Цыганков. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».